Заявление политиков во Львове и телефонный разговор Путина и Макрона. Это будем обсуждать в ближайшее время на «Спутнике». И, конечно, я напомню, что вы к нам можете присоединиться. Телефон эфира 495, код Москвы, 95-95-91-2. А на связи со студией директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Значит, тема, с которой мы начнем, это встреча Зеленского и Эрдогана и Гутерреша во Львове. С общего вопроса, насколько, как вам кажется, она была результативной?
Ну, смотря для кого. Гутерреш показал свою включенность в мировые процессы и участие ООН под его руководством в урегулировании кризисов. Показал. Не добился ничего, но свою актуальность продемонстрировал. Зеленский показал, что к нему ездят лидеры крупных государств и крупнейших международных организаций таким образом. Также в сложной внутриукраинской ситуации там продемонстрировал свою актуальность. А Эрдоган, я думаю, что был гораздо более прагматичен. Ему пиар нужен такой в меньшей степени. Я думаю, что он решал вопросы чисто экономические и строительство заводов по производству байрактаров на Украине, и вопросы создания хаба по торговле украинским зерном в Турции. Занимался вопросами экономики, что для Турции сейчас более чем актуально.
Вопрос как раз роли президента Турции в этих переговорах с Зеленским здесь, ну, с Зеленским и Гутерришем, здесь хотелось бы отдельным образом обсудить, потому что после этой встречи Эрдоган сказал, что обсудит ее с Владимиром Путиным.
Ну, смотрите, каждый раз, когда идут какие-то официальные переговоры, мы знаем только ту часть, которую предоставляют журналистам. А большинство, конечно же, договоренностей остается за закрытыми дверями. И здесь, конечно, так же. Поэтому однозначно сказать, о чем были переговоры Эрдогана с Зеленским, мы не можем. Была версия, что сначала Эрдоган ездил в Сочи к Путину, получил какое-то послание, которое передал Зеленскому. Сейчас получил какой-то ответ от Зеленского, повезет его Путину. Отбрасывать такую вероятность развития событий тоже нельзя. Хотя, с точки зрения России, Зеленский наименее предпочтителен для ведения каких-то разговоров. Он не самостоятельный политик, и если о чем-то договариваться, то нужно с теми, кто Зеленским управляет, прежде всего, Соединенными Штатами. Зеленский не способен выполнять последующие договоренности. Но какой-то разговор с ним тоже возможен, и информировать его о последствиях ряда действий Украины, получить от него какую-то информацию обратно, наверное, тоже было бы полезно. Поэтому, да, весьма вероятно, что такая челночная дипломатия Эрдогана сейчас присутствует. Они официально не говорят, но какую-то информацию от России, Украине, от Украины, России он может передавать.
Значит, давайте теперь о роли, в том числе генсека ООН. Вот в его офисе заявили, что Гутерреш собирается продолжить усилия по примирению сторон. Такая общая, очень размытая формулировка, но есть же конкретные вопросы. Во-первых, это возможная миссия МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Во-вторых, это позиция ООН, в принципе, об украинском зерне и его вывозе. Вот здесь, насколько она принципиальна, эта позиция ООН, или он, ну, такой вот международный наблюдатель со стороны?
Ну, я думаю, что сейчас Гутерришу хорошо бы заняться вопросом трехсторонних переговоров, там, многосторонних переговоров, которые были в Турции по зерновому кризису. Не надо говорить только об украинском зерне, оно вывозится. Украинского зерна, как мы понимаем, не столько, сколько было заявлено, никаких 20 миллионов там нет. Сейчас прошло 20 дней августа, вывезено около 650 тысяч тонн зерна с Украины. Но к концу месяца, может, будет миллион. К концу осени, дай бог, будет 3-4. Все, как бы, да, это все зерно, которое на Украине есть, и больше нет. Поэтому больше слов, меньше дела. А вторая часть этого вопроса, это было снятие ограничений по российскому зерну и по продаже российских удобрений. Здесь никаких подвижек нет. Гутерреш уже несколько раз напоминали о том, что Это тоже было частью пакетных соглашений, и представитель ООН подписался под этим блоком договоренностей. Где их выполнение? Поэтому я думаю, что прежде чем говорить о том, что ООН пытается о чем-то еще новом договориться с Россией, будет правильно, если Организация Объединенных Наций озаботится выполнением той части обязательств, которую она уже взяла на себя перед Россией и пока не выполняет.
Теперь давайте обсудим телефонный разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Глава российского государства заявил, что украинские обстрелы из Запорожской АЭС грозят, цитата, масштабной катастрофой. По словам Путина, важно скорее направить миссию МАГАТЭ, которая могла бы на месте оценить реальную обстановку вокруг АЭС. В принципе, этот разговор, он состоялся спустя, ну, фактически 3 месяца от предыдущего. Насколько велика его важность? И может ли Франция здесь поспособствовать тому, чтобы миссия МАГАТЭ была все-таки направлена туда?
Ну, смотрите, Франция часть западной коалиции. Франция часть блока НАТО, который поставляет Украине то оружие, которым Украина обстреливает Запорожскую атомную электростанцию, находящуюся под контролем России. Фактически Франция участвует в том, что готовится атомная катастрофа, которую организует Украина на подконтрольном России объекте. Франция это тоже организует. При этом Франция, как член G7, уже высказалась, что ответственность за ядерную катастрофу, если она произойдет, будет нести Россия. И для того, чтобы этого не было, России нужно вернуть контроль над Запорожской атомной электростанцией Украине, так же, как и контроль над другими территориями, сейчас находящимися под российской юрисдикцией. Эта позиция G7 была зафиксирована, ее подписала Франция, значит, ее поддержал Макрон, и вряд ли у него появилась какая-то новая позиция. Скорее всего, именно эту свою точку зрения он и пытался донести до Владимира Путина, что нужно сдаться на милость победителей и отдать те территории, которые сейчас контролируются Россией, обратно Зеленскому. И эта позиция Запада, в том числе и Макрона, Франция под ней уже подписалась.
То есть фактически Макрон такой посланник Запада, да? Ему вложили в уста, в его уста вложили определенные формулировки, которые в том числе и сформулированы в Вашингтоне, правильно?
Конечно, конечно. На самом деле в данной ситуации позиция России там остается достаточно интересной и перспективной. Мы уже начали говорить о том, что западным натовским, значит, и французским оружием обстреливается атомная электростанция, которая управляет сейчас российская территория, на территории России, на территории подконтрольной России она сейчас находится. Но при этом Россия продолжает поставлять в ту же Францию, как и в Соединенные Штаты, топливо для их атомных электростанций. Может перестать это делать, и будет больше мотивации как-то более адекватно реагировать на нынешнюю ситуацию и больше обращать внимание на действия киевского режима, что не делала Франция в течение 8 лет попытки выполнения Минских соглашений и вообще не собирается делать сейчас.
Ну, то есть, фактически, вот как вот оценить этот разговор Владимира Путина и Эммануэля Макрона? Это такой промежуточный этап или будут сделаны какие-то конкретные шаги?
Ну, смотрите, предыдущие разговоры были в момент активной избирательной кампании во Франции. Макрону это было нужно, потому что он моделировал внутриполитическую французскую ситуацию, показывая себя как успешного европейского политика, имеющего возможность влиять на Москву. И это у него получилось. В общем, президентские выборы для него крайне позитивные, парламентские более-менее позитивные. Свою задачу он решил. А потом этой задачи не было, и 3 месяца никаких разговоров не было. У него больше не было мотивации говорить с Путиным. А сейчас, видимо, ситуация изменилась, и сейчас, да, как представитель западного мира, он пытается вернуться к переговорному процессу. Осталось не так много западных лидеров, с кем у Владимира Путина может быть конструктивный разговор. С Макроном может быть. Поэтому вот сейчас, да, он представляет коллективный Запад, но Запад, не нарушивший определенные договоренности, там, не перешедшие определенные красные линии, и этим он пользуется.
Спасибо большое, Дмитрий Владимирович. Беседу вынуждены завершать. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников был на радио «Спутник».